Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, Денис, добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры. Бог всем нам в помощь в этот светлый вечер. Надеемся, что он будет полезным для каждого из нас.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы телезрителей. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Мелхиседек, первый вопрос от наших телезрителей.
Да.
Как правильно готовиться и совершать паломнические поездки?
Ну, вообще, сами паломнические поездки, они довольно полезны для души человека, потому что это святые места, это жизнь наших подвижников веры и благочестия, это чудотворные иконы, это общение с людьми, это подготовка к святому причащению, это встречи с замечательными людьми. Ну и потом все наши святые обители и чудотворные мощи, и иконы, это все были источники, были и есть, и остаются источниками божественной благодати. И каждому из нас все время нужно духовное обновление. Как епископ Феофан Затворник-Мышинский говорил, вы знаете, надо периодически дрова в костер подкладывать. А дрова — это молитвы, чтение Священного Писания, добрые дела и те же самые паломничества. Вот, и поэтому нам, поскольку мы из души и тела, и нам необходимо подкрепление нашей с вами души, когда мы укрепляемся в вере, посещая те или иные святые места, обители и видя благочестивый пример жизни братьев или монастырской, или сестер, если это женский монастырь, просто благочестивых паломников и мирян, потому что каждая встреча и каждое паломничество, оно, если с верой, благочестием, смирением, оно может оставить неизгладимые впечатления. И обязательно каждое паломничество, даже если мы периодически посещаем то или иное святое место, оно будет все-таки не похоже друг на друга. Я много раз бывал в тех или иных местах, на Выше, в Дивеево, на Святой Афонской горе, в Иерусалиме. И вот каждый раз думаю, ну вроде уже здесь был не раз. Каждый раз какая-то встреча, какая-то мысль, какое-то слово на проповеди, какой-то пример, какой-то случай обязательно приносит духовную пользу. И вот, коль случайно задали этот вопрос о паломничестве, мне вспомнилось совсем недавнее паломничество в эту... На днях в эту пятницу патриарх посещал, четверг и пятницу посещал Оптину пустынь и посещал Шамардинскую женскую обитель. И вот мне запомнилось там, то есть уже патриарх третий раз в Оптиной пустыни, но вот каждый раз что-то есть новое, полезное и душеспасительное. Был братский ужин. Были паломники, были гости, был митрополит Калужский, Боровский, Климент, были другие епископы. И на ужине вдруг возникла такая ситуация. Дали слово одному высокопоставленному чиновнику Калужской области. Он сказал добрые слова в адрес обители, что он застал, когда в монастыре, в Казанском соборе, в котором мы служили, он застал стоящий там в алтаре комбайн, потому что там после разорения было сельскохозяйственное училище, ставил комбайн, трактора, и это была учебная база этого училища. И там готовили трактористов, комбайнеров, а девчонок готовили, учили на поваров. И он говорит, а теперь восстановленный храм и встречает целого патриарха Московского и всей Руси, что мы живем в уникальное время. Ну, это, кстати, еще много добрых слов, а потом говорит ваше свидетельство, и помолитесь о нас грешных. Патриарх не удержался, взял микрофон и говорит, назвал по имени отчеству, говорит, что я удивляюсь христианскому смирению, скромности, что человек такого высокого ранга и так в христианской простоте так говорит. И вдруг перешел к теме вообще христианской, монашеской, священнической скромности. Он говорит, вы знаете, говорит, все вот эти наши иерархические наименования, власть, положение, это все земное. Что будет на небе, когда мы будем на небе, когда пристанем туда, мы не знаем, что там будет. И говорит, может быть, простая паломница, верующая, благочестивая, окажется впереди нас и будет еще молиться о нас, чтобы мы тоже свою очередь прошли, если, конечно, говорит он, там будет какая-то очередь. И вот это и как раз направил мысль монастырскую и монахов о том, что никто не должен своим положением, что вы монахи, что вы священники, епископы, митрополиты, это не делает нас никого, не делает нас никого выше над другими. И говорит, что очень большой соблазн в христианской жизни считать себя чуть-чуть выше другого, чуть-чуть выше других. Вот это чуть-чуть погубит и перечеркнет всю монашескую, всю христианскую жизнь. И вот эта мысль патриарха, она, конечно, была такой основополагающей, такой был заряд, направленный к братьям, потому что встречаются другие случаи. Но это такой, конечно, случай анекдотичный, но в одном монастыре такой случай был. Приходит одна паломница в монастырь, смотрит, идет священник, довольно молодой, а оказалось, что его только недавно руку положили. А тех, кого недавно руку положили, они все знают, все готовы на все благословлять, и думают, что они, так сказать, уже стали на голову, на целую ступеньку выше вообще всех на свете. И она подходит и спрашивает, что не батюшка, а вот есть в вашем монастыре старцы, есть ли в вашем монастыре такие духоносные люди, которые ответят на все вопросы, скажут, что было, что есть, что будут, расскажут на перспективу будущего, вот, и ответят на те вопросы, которые я задам в многотрудной моей жизни, вот, и которые видели бы мою душу насквозь. У вас есть такие, кому из братьев посоветуйте обратиться? Молодой Романах задумался и говорит, поднял небо, глаза к небу и говорит, подумал несколько секунд и говорит, да, слушаю вас. Вот, не дай Бог, вот нам быть именно такими, то есть да даже и мирянами надо быть поскромнее, да вообще христианская скромность, она потрясающее качество, чтобы еще мы не оказались в одной истории, в которой оказалась одна девушка, ну, правда, неблагочестивая. Она сдавала экзамен в какой-то, проходила собеседование, и один из вопросов в анкете был следующий. Назовите положительные качества вашего характера. И она отвечает. Одно из положительных качеств моего характера – это моя потрясающая скромность.
Потрясающая.
Да, потрясающая. Вот поэтому не дай Бог нам быть в таком русле и в таком потоке. И, кстати, про поток. Кстати, про поток я вспомнил. Патриарх как раз тоже сказал о том, что мы сейчас многие люди, человечество, так сказать, находятся в потоке времени, находятся в потоке обстоятельств, в потоке некоторых мировоззренческих парадигм, фундамента и прочие направления, моды. Вот, и говорит, что мы христиане, и в первую очередь монахи, и православные люди, а мы не совсем должны быть в потоке этого времени, которое вне Бога. Если это поток и к Богу, то есть поток церкви, да, мы тогда в этом потоке, но не дай Бог нам оказаться в мирском потоке, который заклёстывает нас через средства массовой информации. Мы сюда не включаем «Союз», не включаем сюда «Царьград», не включаем сюда «Радость моя», радиостанцию «Радонеж» и прочие благочестивые православные телеканалы и радиостанции. Но поток-то совсем другой. Это здесь мы сейчас православные студии, так сказать, определенные взгляды, мировоззрение, определенный образ мышления, веры. А в основном-то, так сказать, интернет и многие вещи, и многие поток информации, которые чужды нашим христианским устоям, нашим христианским основаниям и нашей христианской веры. Он и говорит, что не дай Бог нам увлечься этим потоком, и чтобы нас поток этот не увлек и не в этот водоворот не закрутил. Это тоже очень ценная мысль, потому что сейчас статистика показывает, что современный человек в возрасте от 12, так сказать, до 28 лет проводит в интернете чуть ли не 12 часов. А современный человек готов поглощать информацию круглые сутки. Мне мой друг позвонил и сказал, он сейчас находится в Николаеве, замечательный такой писатель, Михаил Христофорович Бузник, и говорит, у него есть сын 7 лет, и он говорит о том, что я просто потрясен. Он просыпается из 7 утра до 9 вечера он в планшете. Его ничего не интересует. Ни дом, ни родные, ни близкие. Он иногда даже, то есть его не затащишь поесть. Понимаете, это трагедия. Он тоже не может жить постоянно с семьей в Николаеве, то есть так наездами, то есть не может так повлиять на сына. Но это трагедия.
Отец Мелхиседек, давайте ответим на вопрос. У нас звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Раба Божия Лидия. Я хотела бы спросить у вас. Вот мне 80 лет, и у меня хронические заболевания. Мне каждый раз надо просить благословение на пост. Или нет? Мне сказали, что достаточно один раз попросить благословение, и потом уже поститься, не поститься. Я по мере возможности. Я не могу...
У вас есть свой духовник, вы подходили к батюшке, объясняли ему обстоятельства вашей жизни, вас батюшка благословил, и поступайте по благословению, по своей силе и возможности, потому что 80 лет это уже сама болезнь и старческие немощи, они у вас уже вместо поста, кто может поститься, кто не может, спрашивает благословение и, так сказать, поступать согласно ему. Но вы, раба Божия Лидия, вы особо не расстраивайтесь, не переживайте. 80 лет, мудрые люди сказали, это тоже нормальный возраст. Но об этом узнается только в 90. Поэтому вы не переживайте, так сказать, как наш говорит отец-настоятель и архимандрит Венедикт, не переживайте, до смерти доживем, а в раю будет легче. На что надеемся, на это уповаем и к этому стремимся. Самое главное, когда мы совершаем подвиг поста, это, конечно, наш внутренний мир и свои привычки дурные, которые мы стараемся Великим постом все-таки на них больше всего обратить внимание, и не только на привычки. А еще Писание говорит, уклонись от зла и сотвори благо. А ваше благо — молиться за всю вашу родню, за усопших, за родных и близких. Кстати, долголетие дается человеку, чтобы вымаливать свой род. И вот, может быть, вот это долголетием вы Богом награждены, чтобы молиться за своих усопших, родных и близких. Кто за них еще помолится, как неверующий человек, поэтому Богу благодарите. Кто-то сказал, неважно, с чего начнется ваш день. С солнечной погоды или с дождя. 80 лет, слава Богу, что день вообще начался. И поэтому, проснувшись, самое главное, Богу благодарите, что день вообще для нас начался. Божьей вам помощи, терпения в ваших немощах и болезнях. И надеемся, что претерпевший до конца, то есть спасен, будет. Аминь.
Отец Мелхиседек, что все-таки самое главное в подготовке к паломнической поездке?
Конечно, для того, чтобы это не было просто религиозным туризмом, вот, посетить, посмотреть храмы, монастыри, приобщиться к истории, узнать жизнь подвижников веры, благочестия, необходимо, конечно, познакомиться сейчас очень много благодаря развитию тот же самый информационного пространства. Многие монастыри, обители, на сайтах монастырей есть история обители, есть ее прошлое, жизнь настоящая, полезно с этим познакомиться заранее, потому что вообще по жизни, устроение христианской души, и мы должны, как христиане, быть не ведомыми, а ведущими. Вот ты ведущий, вот, ты тоже, так сказать, должен передачу вести, ты ее ведешь, задавая вопросы, так сказать. Вот, и поэтому мы по жизни должны быть ведущими. И поэтому, когда мы знакомимся, мы уже в курсе, мы уже к этому подготовлены. И когда мы совершаем паломничество, конечно, очень важно готовиться к тому, чтобы в этих святых местах причаститься, потому что вся эта, так сказать, мирская суета, вся эта работа, потому что мы выбираемся же в свободное время, выходные дни или в отпускное время, и это время паломничество использовать максимально, причащая святых христовых таинств. Кстати, о паломничестве. Я тоже тут был паломником. Где был паломником? И как недавно в Оптиной пустыне и в Шамардинской женской обители, а еще месяц назад, где-то это было 1 июля, я был в храме Христа Спасителя. У нас была череда. Мы служили молебен и акафист перед мощами святителя Николая. И святейший патриарх, когда был в Троицкой Сергий Лавре, сказал, что на сегодняшний день, это тогда на преподобного Сергия Летнего, сказал, на сегодняшний Простите, это бронхит замучил. На сегодняшний день мощи посетила храм Христа Спасителя, и в Питере сейчас около 2 миллионов людей. Вот такой подъем религиозного чувства, и люди хотят приобщиться к святыне для того, чтобы напитаться силами и благодатью для того, чтобы совершать потом свой христианский подвиг жизни. И я был свидетелем, ну, может быть, большого, небольшого, но чуда, расскажу. Когда мне спрашивали: батюшка, вот у вас многие прихожане были, многие паломники были в храме, может, кто-то какую-то историю рассказал для нашего укрепления и духовного подъема. Я говорю: ну что там прихожане? Я сам был прихожанином этого храма, потому что я пришел в этот храм и был паломником этого храма. Со мной конкретно была эта история. Мы служим в свое время, назначенное благочинным, с 2 до 4, это был субботний день. Читаем молебен, потом читаем акафист, и когда мы прочитали акафист, так, мне архимандрит Петр, мой друг Поляков, говорит о том, что: ну, а ты читай теперь молитву к святителю Николаю. Естественно, ну, я ее наизусть не знаю, и я читаю, акафист читал, не отрывая глаз, и читаю молитву, не отрывая глаз от текста. А я стоял лицом к проходящей очереди. Другие священники стояли спиной. Я читаю лицом к проходящей очереди, и на словах: святителю, отче Николая, моли Бога о всех нас. Но эти слова можно прочитать, не заглядывая в книгу, и поднимаю глаза. И вы не поверите. Глаза в глаза. В этой многотысячной очереди, а я спросил потом у сотрудников храма, сколько приблизительно в день проходит через храм Христа Спасителя. Они сказали: в среднем в день 35-40 тысяч.
Потрясающе.
35-40 тысяч, потому что подходили с двух сторон, вот, и довольно большой этот поток. И вот вы не поверите, мы сталкиваемся глаза в глаза с моим родственником Алексеем Артюхиным. Вот, у нас не так, ну, да, ну, довольно приличное количество родственников. Вот, и он мэр города Рошаль. Он мне даже не позвонил, не попросил, так сказать, не узнал, а как там пройти в храм Христа Спасителя, а может быть, есть какие-то обходные пути, а может быть, так сказать, для каких-то лиц чуть-чуть повыше, чем простые, может быть, какие-то есть это. Ноль. Скромно, тихо, смиренно, даже не позвонил, потому что как простой, обыкновенный паломник. Мы встречаемся глаза в глаза, а они уже очередь проходили, и они оборачиваются назад. Ну, может быть, батюшка посмотрит. Вот, и я посмотрел на последних словах молитвы. Когда я молитву дочитал, они приложились к мощам, я к ним подошел, мы с ними кратко побеседовали, их благословил, они были всей многочисленной семьей, и они сами, не я эту мысль, они сами сказали: как же святитель Николай все устроил. Говорю: сколько вы стояли? Они сказали: 8 часов, 40 тысяч, так, и несколько секунд, которые позволили нам друг друга увидеть. И все, конечно, почувствовали, что это все неспроста. Это живое присутствие благодати Божией через святителя Николая. Вот так нас, родных людей, и по духу, и по плоти однофамильцев, привело вот к этой встрече. И, конечно, я думаю, что для них это было укрепление, для меня это было укрепление, что все в нашей жизни не так просто и не так банально, что небо, оно с нами. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал: вы знаете, какое расстояние, между нами и Богом. Расстояние между нами и Богом – это расстояние молитвы. Вот что и произошло. Они были в молитве, я как мог молился, и расстояние между нами исчезло. Родные души встретились секунда, и метр в метр мы встретились в этом пространстве. Поэтому это для нас... Вот что такое паломничество. Вот опять же об этом. Почему они нужны? А для того, чтобы почувствовать, потому, ну, в простой обыденной обстановке Господь тоже, конечно, с нами. Но вот много раз я замечал, что в паломничестве, как нам кажется, столько случайностей и совпадений. Так, и они как-то очень там чисты во время паломничества. И я вспоминаю благодатное общение с епископом Василием Родзянко, которому задали вопрос: «Владыка, ну что вы, ну вы, так сказать, просвещенный человек, у вас за плечами высшее образование, ему какие-то либералы задавали вопрос еще в те древние времена, но это же просто случайность и совпадение, ну, то, что происходит в жизни». Он говорит: «Да, говорит, может быть». Но я заметил, что случайности и совпадения прекращаются, когда я перестаю молиться. Прямая взаимосвязь между молитвами, между молитвой и этими совпадениями. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал, что случай – это псевдоним Бога. И вот об этом нам надо, так сказать, уже не забывать, что нет ничего случайного. За каждой ситуацией, добрый или не очень, это все непостижимый промысл Божий.
У нас еще один звонок, отец Мелхиседек. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день, говорите, мы вас слушаем.
Уже вечер.
Добрый вечер, отец Мелхиседек, добрый день. Добрый вечер, это вас Челябинск беспокоит.
Да, слушаем.
Вот. Задавайте, пожалуйста, вопрос.
Очень приятно видеть вас. Немножко, правда, вас не узнала без головного убора.
Лето.
Всего вам доброго, дай вам Бог здоровья, чтобы вас бросить не беспокоил. Вот по поводу паломничества.
Да.
Нет у нас возможности ни финансового, ни здоровья попасть ни в Москву, ни в Петербург, на Николая Чудотворца. Ну вот у меня икона старинная, и считаю его своим покровителем. И вот в эти дни, когда находится он в нашей стране, в России, молюсь непрестанно. Если вот христианин такой вот не совершает никаких таких паломничеств.
А как ваше имя?
Наталья.
Но дело в том, что это же мы же с вами, Господь смотрит на наши возможности и обстоятельства. Поэтому если есть желание, если есть мечта, если есть стремление, то Господь вменяет желание за исполнение. Поэтому икона святителя Николая дома, прочитали акафист, и дух дышит, где хочет. Не мерую, Бог дает духа. Где родился, там сгодился. Да, живем мы, значит, все, значит, это место нами, Богом благословленное. Каждый пусть на своем месте приносит свои плоды своей жизни. Поэтому за неимение, может быть, Господь, за желание, но неимение такой возможности, но за желание, Господь свою благодать даст, потому что, опять же, говорю, дух дышит, где хочет. И поэтому я вам благодать из угодников Божии и укрепление Господне в вере вам желаю. Потому что самое главное у нас уже есть. В Челябинске, в Анадыре, в Петропавловском, Камчатском, в самых отдаленных наших точках нашей Святой Руси у нас есть самое главное. Больше всех монастырей, больше всех чудотворных икон, больше всех чудотворных мощей. У нас есть святое причастие, Господь с нами, поэтому вот что надо искать. Паломничество надо искать к святыне, Господь, надо стремиться к святому причащению. И это все покроет. И во время причастия будет и Иерусалим, и Дивеево, и Киев, и Афон, и Бари. Все Господь во время причастия все будет давать, потому что сам Господь будет с нами. Поэтому мы уже ничем, православные христиане, которые имеем возможность причащаться в святых христовых таинств, мы ничем не обделены по сравнению с москвичами, с питерцами, с киевлянами и прочее. Господь такой же в каждой чаше и в каждом храме. Поэтому в этом плане мы счастливы люди, что Господня земля и исполнение, и вся Вселенная в руках Божьих.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Батюшка, вы и другие отцы говорят: смиритесь. Хотелось бы узнать у вас, до какой степени смиряться. Со злом надо ведь бороться, иначе оно расползется. Можно смириться с тем, что тебя обманули, но как-то обидчика же надо наказать, чтобы он понял и других тоже не обманул.
Ну, наказать в смысле научить.
Разумить.
Да. Да. Ну, вопрос довольно деликатный и сложный. Вот. И я на него расскажу, на него отвечу некоторой житейской историей, которую я однажды услышал от отца, преснопоминаемого, уже почившего в Бозе, отца Дмитрия Дудко. Он рассказывал такую историю. Православный юноша на станции Симхоз, это между Москвой и Лаврой, стоит зимой, вот, едет, ждет электричку в Лавру, к мощам преподобного Сергия. Вот, ну, такой, так сказать, скромный, так сказать, христианин. Подходит мужичок такой, бодренький, вот, с явной какой-то провокацией, спрашивает: мужик, здорово, ну, здравствуйте, как дела? Дела? Да слава Богу. Чего? Да слава Богу. А ты что, верующий, что ли? Да, говорит, верующий. А, верующий. Ему с правой руки по, если с правой, по левой щеке. Как даст? Говорит, написано в Писании. Подставляй, ударили в левую, подставляй правую. Или ударили в правую, подставляй левую. Вот. Но он ему другую подставляет. Вот. Тот обрад, радостный, это как вот такая овца перед ним. Ему бац с левой руки, так сказать, по правой щеке. А ударили по правой, подставь левую. Вот. И размахивается ему третий раз, так сказать, дать. А тот спокойно стоит. Размахивается ему третий раз это дать. Но парнишка, хотя и скромный был христианин, но до православного, до веры, все-таки чем-то занимался. И он ему снизу в нос и говорит: а третье у тебя. Он в сугроб, подходит электричка, он спокойно сел и поехал в Лавру. То есть, если человек не понял твоего скромности, твоего смирения, потому что это не слабость, а сила. Вот, если человек не понял ничего, тогда в такой мирской обстановке, то есть, вот он поступил именно так, потому что человек ничего не понимает. Ну, не понимает тогда, то есть, вот такое было вразумление. Конечно, этот редкий случай, так поступать, не дай бог, каждому из нас, вовремя электричка подошла. Но среди православных, среди братьев и сестер, которые поймут твое смирение, надо так. А Христос, когда его неправедно били, он сказал: если я сделал неправедно, скажите, что неправедно, и что ты бьешь меня? Он же спросил, что ты бьешь меня, то есть за дело или не за дело. И поэтому здесь мы в меру своих сил и возможностей должны объясняться, защищаться, а самое главное, защищать честь и достоинство других людей. Кстати, святитель Филарет потрясающую вещь сказал относительно воинства. Он сказал, что с тех пор, как существует зло и злые люди, защита добра невозможна без военной помощи. Защита добра невозможна без военной помощи. С тех пор, как существуют злые люди, пользующие оружием, и кто наберет себя кто наберет на себя по необходимости эту обязанность по защите Отечества, истины и веры, то это священное дело, когда он берет на себя по необходимости защиту Отечества, веры и истины. Берет по необходимости. Угу. Потому что с тех пор, как существуют злые люди и зло, то есть тот, кто воюет с оружием, невозможно защищать добро без военной силы и помощи. Поэтому то тоже обстоятельства жизни таковы. В повседневной жизни, конечно, смиряемся, терпим, вот, но и все-таки есть язык объяснить ситуацию, разобраться. Если это наезд начальника, то можно тоже, так сказать, после определенной паузы, потому что в гневе бесполезно разговаривать, бесполезно общаться, будь то это дом, будь то это работа, вот, надо выдержать паузу, потом уже найти аргументы, как это было, вот, и поэтому, если просто сказать: простите, грешный, простите, грешный, простите, грешный, Но это же не на самом деле было не так, не так. Но ты же это не хотел, не хотел. И это получилось не за то, что ты это думал сделать целенаправленно. Да, это вышло как-то совершенно неожиданно. Тогда объясняйся. И вот поэтому мы, конечно, должны объясняться, но, так сказать, скромность, она должна присутствовать в жизни. И когда человек первоначально осудил себя, что он был поводом ко всем этой истории, тогда это даст мирность в выяснении обстоятельств. Потому что была такая случай, говорит, Авва, ученик пришел к Авве и говорит: «Авва, я у него попросил прощения у брата, так? Хотя я не был в этом случае виноват, а он меня не простил все равно. Я поступил по Божьему, ну, по заповеди». И тогда очень интересно, это у Варсонофия Великого замечательно, это очень глубокая духовная книга. «Ответы и вопросы Варсонофия Великого Иоанна Пророка». Это одна из первых книг, которые издали в дореволюционной Оптиной. Вот, и очень почиталась эта книга, да и сейчас она считается такой основополагающей в духовном фундаменте нашей христианской жизни. Он говорит, старец у него задает вопрос: «А когда ты шел просить у него прощения, что ты в этот момент думал?» И тогда он говорит: «Я об этом думал, что я должен исполнить заповедь, заповедь о прощении. Хотя я и прав, но по долгу любви и по долгу заповеди я должен первый попросить прощения, хотя я и был прав». И тогда он ему говорит: «Может быть, в этой ситуации ты был прав, но в другом случае по отношению к нему ты был не прав, и все равно ты дал какой-то повод. Если бы ты шел с мыслью самоосуждения, вот, а не только по долгу попросил прощения, было бы немного по-другому». И тогда он вторично идет к нему, вторично уже думает, что слушай, сам себе говорит: «Слушай, ну вот что-то в тебе все равно было не то. Вот в этой ссоре, в этой, что-то было, и не было этого расположения, поэтому не было извещения, не было расположения, потому что у нас существует, хотим это, не хотим, взаимное облучение между нами всеми и взаимный Bluetooth. Мы друг другу информацию передаем без слов, без взгляда, без тактильного общения, без какого-то вообще общения. Информация передается». И вот он идет с этой мыслью: «Я все равно был виноват». И увидел, так сказать, кардинальную перемену, так сказать: «Слушай, да, я тоже немножко тут подумал, все, я что-то тоже палку перегнул». Все, обнялись, помирились и все. Вот что это такое? Вот он шел же с мирным чувством, а примирение не наступило, потому что не было примирения на глубине. И вот поэтому эта глубина все-таки должна быть, чтобы, ну, не в этом случае, но, значит, в другом. У Арсения Великого спросили: «Что ты нашел на пути своего монашеского делания?» И Арсений Великий ответил: «Я нашел, что если не монах, ну а можно перевести вообще христианин, не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя». Вот когда все плохие, когда все плохие. Вот что у тебя по жизни может быть хорошего, когда у тебя все плохие? Но не все, но некоторые. Вот. А
А ты
когда
чуть-чуть лучше других.
я чуть-чуть, да, я вот хоть чуть-чуть, но лучше других. Никогда, нигде, кстати, нигде и никогда не найдет покоя, если не пойдет путем самоукорения. То есть, опять же, вот это наша христианская скромность, которую призвал патриарх в Оптин пустыне, для меня это было ценная мысль, направление и новый какой-то новый взгляд на жизнь. Она никому никогда не помешала. А самое главное, вот эта внутренняя самооценка, чтобы она все-таки была нормальная, не завышенная, не особо заниженная, вот, чтобы она была правильная и скромная.
Еще один звонок. Отец Мелхиседек, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Батюшка,
Да.
Мелхиседек, мне пусть ответит, что такое хула на Бога.
А Об этом святитель Филарет Московский однажды сказал: сознательная борьба с истиной, когда люди знают о том, что есть Бог, есть вечность, есть душа, есть бессмертие, они, зная об этом, сознательно борются с верой в Бога, сознательно борются с христианством, тогда это и есть одно из выражений хулы на Святого Духа, хулы на Бога. Зная об истине, люди борются с истиной.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Сейчас очень много идет нападок на церковь, в том числе на священнослужителей, на священноначале. Как отвечать тем людям, которые плохо говорят о церкви?
Ну, дело в том, что надо говорить о том, что вы в школе учились. Во сколько в классе было учащихся? Ну, в наше время, вот я в моем классе, 9-10 класс, я закончил в 79-м году школу, у нас было 44 человека в классе, 44. А сколько у вас было мальчиков, девочек? Ну, где-то там пополам. А вы биологию, какой предмет у вас был любимый? Предмет был любимый? Ну, так сказать, это у меня была, ну, предположим, биология. А у вас по биологии все на отлично учились? Нет, ну вот я на отлично училась, еще там человек 10. Ну, потом четверки, тройки, а двоечники были. Ну да, у нас, так сказать, один человек учился по биологии, двойка была, ну так, не двойка. Ну, фактически двойка, мы его вытягивали, так сказать, на тройке. А это как-то ваша любовь к биологии поменяла, что там были двоечники, были троечники. Сама наука биологии от троечников, от двоечников как-то умарилась. Она стала какой-то, так сказать, ущербной, какой-то другой, что люди неправильно и даже бред несли, когда отвечали на экзаменах или отвечали урок, несли какую-то чушь. Разве биология от этого умарилась? Нет. Но так и в церкви. Церковь – это та же самая биология, математика, алгебра, физика. Она неизменна. Святость церкви, она неизменна. Истина церкви, она неизменна. А вот отдельные представители церкви, будь то священники, епископат, миряне, православные, мужчины, женщины, как они ведут себя внутри церкви, отдельные члены, по ним нельзя судить о всей церкви. Церковь свята, отдельные члены, ее большинство, то есть они грешники, стремящиеся к святыне. Они больные, находящиеся внутри больницы, но стремящиеся к духовному выздоровлению. И поэтому об отдельных членах нельзя судить. И поэтому есть казусы, есть моменты, есть исключения, есть двоечники, но никак это не умаляет церковь. Вы не хотите быть двоечником? Нет. Тогда живите внутри церкви и живите на всю пятерку. Вам никакие двоечники не мешают жить на пятерку. И глупый человек скажет: слушайте, но если есть двоечники, зачем мне тогда особо стараться, и зачем мне особо стремиться, потому что вот двоечники есть. Я об этом знаю. Но тогда, потому что будешь глупым человеком, ты тоже, не постигая предмета, тоже будешь двоечником, не сдашь ЕГЭ, но в конце концов никуда не поступишь. Поэтому вперед, без страха и упрека, к вершинам духовной жизни. Отстающие вам никак не мешают подниматься на духовную гору.
Следующий вопрос. Как воцерковить родителей, им около 60? Вера есть в душе, как у многих. В разговорах о Боге участвовать не очень хотят и переводят разговор на другую тему. Для меня важно, чтобы они, дай Бог, не скоро ушли в иной мир. А ушли в иной мир, видимо, ну, без покаяния.
С покаянием, да, дай с Богом. Да. Что... Да. Ну да, это очень хорошая такая постановка, чтобы не скоро. То есть человек все-таки хочет, чтобы родители пожили подольше. Вот. Ну и самое главное, пожили не просто, а пожили с верой. Как кто-то из мудрых людей сказал, наша жизнь, как книга, ценится не за толщину страниц, а ценится за содержание. Так и жизнь наша, она должна цениться за содержание. Потому что без веры это не жизнь, а существование. Как привести родителям, которые уже довольно много, с которым 60 лет, конечно, только своим собственным примером, своей жизнью, постепенными, деликатными разговорами, книгами, какой-то историей, статьей, взаимным общением, потому что, я еще раз говорю, существует взаимное облучение твоих слов, твоих поступков, твоего поведения. Как однажды у сербского патриарха Павла спросили, ваше святейшество, а вот что делать? Что делать, когда люди не хотят слышать о вере? Мои родные и близкие не хотят слышать о вере. Тогда он сказал, надо жить так, чтобы они захотели спросить о вере. Поэтому если жизнь не будет расходиться, ни слова не будут расходиться с жизнью, потому что один мудрый человек сказал, слова назидают, но лишь дела влекут. И поэтому пример склонности, любви, доброжелательности, жертвенности, потихоньку-потихоньку будет понять, что ты стал другим, что дала вера в твоей жизни, будут понять, что говорит, а что ты, говорит, вот человек спросит, а что ты приобрел, вот что тебе дала вера? Я, говорит, не могу сказать, что она мне дала, я знаю, чего она меня лишила. Она меня лишила страха смерти, веры. Она лишила меня эгоизма. Вера лишила меня жадности. Вера лишила меня зависти. Вера лишила меня беспокойства за будущую жизнь. Я не знаю, что она мне дала, я знаю, но я точно знаю, чего она меня лишила, веры. Поэтому, когда увидят перемены, реальные перемены в жизни к лучшему, тогда поймут, а что это дало, вот что дало, почему человек стал другим. И почему, ну а другим, конечно, к лучшему. И да, наверное, все-таки его вера, его религиозные знания, его знания еще чего-то. Тот сказал, если Бога нет, то мы ничего не теряем. Если вдруг окажется, он точно есть. Но если вдруг окажется, что нет, мы ничего не теряем. Но если вдруг окажется, что он есть, то неверующий человек теряет все. И вот родители, глядя на детей, должны понимать, что вы знаете что-то, а они знают все это, все, что знаете вы, но еще и что-то. Самое главное. А что самое главное? А главные вещи в нашей жизни это не вещи. Главные вещи в нашей жизни это не вещи. А главные вещи в нашей жизни это вещей истина. И, кстати, в Тропаре святителя Николая читаются такие слова. Правила веры и образ кротости. Воздержание учителя. Воздержание учителя. Явитя стаду твоему вещей истина. Так вот, вещей истина это Христос, который явил для мира, святителя Николая, явил для мира. Кем? Правилом веры, образом кротости и воздержанием учителя явила для всего мира вещей истина. Не святитель Николай, вещей истина, а вещей истина Христос. Поэтому правильное знание этого тропаря. А у нас, я смотрел в Минее, в нашей патриархийной Минее вещей истина, слово истина с маленькой буквы. В старых миниях, там нет больших букв и маленьких, там все печатными. В греческом тексте вещей слово истина с большой буквы, потому что истина Христос. Я много лет, читая тропарь святителя Николая, считал, что он, святитель он Николай, истина. Он вещей истина. А вещей истина Христос. Кстати, друзья, мы сейчас находимся в студии телеканала «Союз». И заставка, которая сегодня была с нами целый вечер, это Покровский храм в Ясенево с уникальной мозаикой византийского стиля. И там этой мозаики 2500 метров в нашем Покровском храме. Я потом всех призываю, когда-нибудь, когда будете в Москве или посмотрите на сайте Покровский храм Ясенево, посмотрите, там есть виртуальный тур, чтобы познакомиться с этой святыней храмов. Это верхний храм Покровский, и вот как раз Покров Божьей Матери здесь изображен. А нижний храм – это новый Иерусалим в Москве, где собраны копии, точные копии величайших христианских святынь. Это Кувукли, гроба Господня, место Рождества Христова, Голгофа, темница Господа, камень помазни, гробница Божьей Матери, водонос, копия водоноса с Каны Галилейской, колонна благодатного сошествия огня. То есть у нас, вы же слышали о том, что есть новый Иерусалим под Истрой, строителем которого патриарх Никон. Так вот, есть еще один Иерусалим, копия его, это в Москве. Поэтому познакомьтесь со событиями, что это большое событие в нашей православной жизни, в монументальном искусстве, чтобы видеть своими глазами эту великую святыню. Всех гостей зову в этот храм.
Спасибо, отец Мелхиседек. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. Как в своей жизни чувствовать Бога?
Молитва, 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 обращение, это разговор. Что такое молитва? Молитва – это беседа с Богом. И именно молитва открывает нам присутствие Бога в нашей жизни, потому что в повседневности, в этой всей суете мы только через общение можем почувствовать присутствие неба в нашей повседневной жизни. Молящийся человек перестает грешить. Грешник перестает молиться. Расстояние между нами и Богом – это расстояние молитвы. И поэтому храм, исповедь, святое причащение, паломничество, святое причастие – это все нам каждый раз приоткрывает и приоткрывает духовную завесу, приоткрывает нам связь с Вышним миром и, самое главное, с Богом, со святыми, с Божьей Матерью. И поэтому духовная жизнь – ее составляющая, одна из самых главных, это молитва. И, конечно же, жизнь по заповедям Божьим. Самое главное – любовь к Богу, она выражается через молитву. И любовь к ближнему, которая является основополагающим фундаментом нашей повседневной жизни. Потому что Бог иногда и даже в большей части открывается и через добрые дела, через добрый поступок, через жертвенную любовь. Человек ощущает благодать Божию, как старец Паисий сказал. Когда человек что-то приобретает, он ощущает человеческую радость. Когда человек что-то отдает, он может ощутить радость божественную, когда отдает. И за самоотверженную любовь Бог дает двойную благодать и двойное здоровье. Вот этого нам не надо забывать. И поэтому в служении, через служение нам очень часто многим людям открывается Бог через служение. И через молитву, и через служение. Поэтому это два весла. Добрые дела, добрая жизнь и молитва. Одно без другого невозможно. Можно обмолиться, но ничего доброго не делая. Это будет пустая жизнь. Если ты только в добрых делах, но без веры, это прекрасно. И это путь к Богу через добрые дела. Но дай Бог, чтобы этот путь добрых дел, он закончился приходом человека все-таки к вере. Но путь познания Бога открывается на путях исполнения евангельских заповедей. Вот дай Бог, исполняя их, вести скромный христианский образ жизни, быть примером для своих родителей, для своих родных и близких, вот, через благодатное, скромное паломничество подкрепляться духовно, ну а самое главное подкрепление нашей духовной жизни, это, конечно, святое причащение в Челябинске, в Анадыре, в Петропавловском, Камчатском, Граде. И дай Бог всем нашим телезрителям в отдаленных уголках нашей вообще планеты, потому что телеканал «Союз» вообще не только на Россию, на многие страны, дай Бог, чтобы мы с вами радуясь жизни христианской и были с Богом, понимая главную истину. Когда мы с Богом, тогда и Бог с нами. И дай Бог, чтобы это было во веки веков.
Спасибо вам большое, отец Мелхиседек. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
До новых встреч в эфире и доброй вам наступающей новой недели. Бог вам всем помощь, дорогие братья и сестры.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. Всего вам доброго и до новых встреч.